Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Жития святых. Как их читали наши предки и как читать их сегодня? Святитель Дмитрий Ростовский. Каковы особенности главного труда его жизни? Как относиться к тому, что сказано в Евангелии о бесах, и насколько вообще они реальны? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе, 10 ноября, был День памяти святителя Дмитрия Ростовского, человека, благодаря которому в нашей культуре узнали имена сотен самых разных святых. Он собрал и перевел на наш язык огромное число сведений и свидетельств о людях, которые в разные века были прославлены Церковью. Сам он родился в середине 17 века и благодаря неординарным способностям получил очень хорошее образование. Он прекрасно знал греческий и латынь, так что проблем в работе с источниками на этих языках у него не было. Но сколько было этих источников? И как с этим объемом довольно бессистемных на тот момент сведений можно было справиться? Вот это, конечно, загадка. И современники Дмитрия Ростовского, и люди в последующие века нередко читали собранные им жития не только в храме, но и в семейном кругу. Сейчас мы, наверное, чаще всей семьей все-таки смотрим какое-нибудь хорошее кино, ну или прекрасный сериал, хотя тоже бывает по-разному. Но вот когда читали жития, как это влияло на людей? И как нам сегодня, людям с критическим сознанием, в общем-то, быть с тем, что в житиях того времени святой порой представлен, ну, таким практически от рождения супергероем с суперспособностями? На связи с нами Ольга Николаевна Афиногенова, заведующая редакцией «Восточной агеографии» в Церковно-научном центре «Православная энциклопедия», доцент кафедры истории и теории церковного искусства Московской духовной академии. Ольга Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, на Руси тоже находились свои там чтения, романы переводные и так далее. Всякая Александрия, это сборник рассказов об Александре Македонском. То есть вот для такого развлечения, как кино посмотреть, это наши предки находили, чем заняться. А все-таки жития – это было более высшего класса чтения. Дело в том, что жития читались за богослужением, читались в семье, поскольку они написаны были таким доходчивым языком. Дмитрий Ростовский вот умел так. Мы понимаем с вами, да, что это не он автор этих житий, а он переводил, он использовал источники, на источниках строил свой материал. Безусловно, для них это было, ну, окно в мир византийской культуры.
Чтение такого уровня наверняка оказывает влияние на сознание, что ли, я не знаю, простите меня за высокий штиль, на формирование менталитета. Поправьте меня, если я ошибаюсь. А можно ли каким-то образом проследить, как те сведения, которые Дмитрий Ростовский собирал и оформлял в виде текстов, повлияли на восприятие святости, восприятие читателем самого себя, себя в мире окружающем?
Вы знаете, в первой части вашего вопроса я вас совершенно не буду поправлять, я здесь с вами совершенно согласна. Дело в том, что житие и составлялось для того, чтобы повлиять на того, кто его читает. Это была сверхзадача автора жития, автора душеспасительной истории, заставить читателя подумать о том, какого рода святые жили на земле. Может быть, заронить в голову читателя мысль подражать святому, преподобному или, может быть, святителю, какому-то архипастырю, может быть, посвятить себя духовной жизни. Ну вот, насколько это все достигало цели, понимаете, что составить статистический подбор того, насколько жития достигали цели и изменяли, так сказать, менталитет читателей, ну, эта задача совершенно непосильная. Наверное, даже сейчас, даже с современными средствами, мы сейчас не справимся с ней. Но все-таки что-то, какую-то информацию мы получить можем. Мы получаем информацию, это часто из самих житий. Когда подвижник пишет, что я прочитал житие вот такого-то святого и решил следовать его пути. как, например, там Семен Столпник, который читал «Жития», стоял в церкви, слушал внимательно церковную службу, и у него произошел вот в голове переворот. Вот сами святые рассказывают о том, как на них повлияло житие. Как-то так я могу ответить.
Вы знаете, когда открываешь сейчас эти жития, то удивляет, ну, во-первых, стилистическое единство, или можно даже сказать в некотором смысле однообразие, и какая-то невероятная высота и планка, на которую Дмитрий Ростовский поднимает святость. Ну, про многих святых мы читаем, что от рождения они, будучи грудными младенцами, по средам и пятницам не вкушали молока. Не очень понятно, как к этому относиться. Но вот если бы, например, я такое прочитала и не имела бы других сведений о том, какими разными были пути святых, уже тех, кто в 20 веке, например, прославлен, я бы, наверное, удивилась и подумала, ну, ко мне это точно не имеет никакого отношения, поздно начинать, и, пожалуй, что святость – это что-то совсем запредельное. А ведь христиане призваны к тому, чтобы быть святыми. Вот как это все сочетается, на ваш взгляд?
Это сочетается, и мы не можем поднять святость выше планки самой святости. Выше святости нет ничего. Вот все, что может достичь в жизни человек, это святость. Ну, понимаете, вот ваш пример о том, что святой не совершал какие-то определенные, значит, действия такие, несколько отличающие его от остальных людей. Например, не вкушал молоко по средам и пятницам, или же воздерживался от игр с детьми, или же уже в 7 лет знал наизусть Священное Писание, и так далее, и так далее, и так далее. В агиографии это называется агиографический топос. То есть со временем жития святых стали составляться по одному какому-то канону. И вот в этот канон входили агиографические топосы, то есть рассказать о святом, какой он был необычный даже в детстве. Мы читаем тексты как читатели, да, вот нам интересно прочитать о святом, допустим, там Сергии Радонежском или там Дмитрии Солунском. Мы читаем как читатели, но есть наука, называется она критическая агиография, которая изучает эти тексты с точки зрения науки. И вот то, что я вам назвала, агиографический топос, это как раз терминология научная, которая относится к критической агиографии. Понимаете, мы не можем точно сказать, правда это или нет. Или это агиограф поставил просто потому, что он составлял житие одного святого, взяв за пример житие другого святого, в котором говорилось то же самое, что святой никогда не посещал игр сверстников. Вот, например. Он решил, что я составляю житие преподобного, и я должен это же самое вставить. Понимаете? Вот как работал ум древнего агиографа. Но для нас это не важно, правда это или нет. Для нас важна суть подвига святого. И что касается того, поздно ли начинать, если мы в детстве уже попили молока матери в среду и пятницу и далеко не воздерживались от игры со сверстниками, то тут можно сказать, что начинать далеко не поздно, потому что в житиях святых мы можем найти массу примеров, когда люди начинали, будучи воинами, будучи замужними женщинами, начинали, я имею в виду, идти по пути святости, то есть будучи уже глубоко зрелыми людьми. Воины отказывались от своей воинской карьеры и уходили в монастырь. Матери семейств вдруг начинали творить милостыню. Вообще вот для мирского человека один из важных путей святости, может быть, даже, ну, может быть, не единственный, но один из немногих – это милостыня. То есть если мирской человек хочет оставаться в миру и каким-то образом вот возвышаться духовно, вот он должен творить милостыню. Тому пример масса праведников, то есть святых мирян. Они в основном были либо странноприимниками, либо творителями милостыни. Поэтому мы можем сказать, что, несмотря на обилие топосов о раннем отличии святого от другого человека, есть совершенно такое же огромное количество примеров о начале пути святости зрелого и даже глубоко зрелого человека. Начать никогда не поздно.
Ольга Николаевна, а что известно про самого Дмитрия Ростовского? Каким он был человеком? Ведь он в итоге тоже прославлен в лике святых. Каков его главный подвиг?
Его главный подвиг – это совершенно беспрецедентное собрание житий святых. Вот совершенно глубочайшее знание источников, как переведенных с греческого древнерусских текстов, так и греческих текстов, так и латинских текстов. Он очень много использовал такое собрание «Acta Sanctorum». То есть это человек необычайной учености, необычайной трудоспособности. Этот подвиг, конечно, трудно уложить в воображении, но вот он есть, он перед нами. Это до сих пор поражает нас, ученых, которые, некоторые тоже много работают, но вот чтобы одолеть такую массу разрозненных источников и на их основе создать русские жития, которые даже часто принимаются за русские. Часто мы читаем житие какого-нибудь, я не знаю, мученика Парамона и думаем, что это вот русский текст написан, а источник-то у него греческий. И это все постарался собрать и перевести нам вот святой Дмитрий Ростовский. Подвиг его, как бы подвиг ученого и подвиг очень добросовестного ученого. Угу, вот так
и блестящего, наверное, систематизатора и каталогизатора.
Филолога и христианина. Потому что, мне кажется, без помощи святых вот это все не одолеть.
Неужели он в одиночку этим занимался?
Конечно, штат каких-то помощников у него был. Одни отвечали за греческие источники, другие отвечали за латинские источники, то есть составляли ему справки и искали, значит, где что смотреть. Ну, то есть вот какие-то такие черновые материалы делают.
А как вы думаете, а сейчас, когда у нас есть разные источники, не только сборник житий, составленный Дмитрием Ростовским, но и, скажем, жития, переведенные там недавно, когда есть возможность сравнить там несколько текстов и прочее. В чем сохраняется актуальность сборника именно святителя Дмитрия Ростовского?
Во-первых, как материал, это, в общем-то, все-таки довольно актуально, потому что там подробные тексты, грамотно изложенный материал, поэтому это актуально само по себе, как нам актуально, что это быстро ищется. Но, понимаете, вот Дмитрий Ростовский не имел полного жития, скажем, святого Феодора Секиота. Оно у него там коротенькое совсем. А вот в 2006 году был найден и переведен полный текст жития Феодора Секиота. То есть в этом плане справка о Феодоре Секиоте Дмитрия Ростовского нам не актуальна, потому что у нас есть более полный перевод. Но этот перевод пойди еще найди, понимаете, об этом пойди еще узнай, что кто-то это житие перевел. Понимаете, то есть этот материал доступен только специалистам. А житие Дмитрия Ростовского, вот оно у каждого христианина стоит на полке. И можно, в конце концов, если вы заинтересовались Феодором Секиотом, и вам показалось, что житие слишком короткое, вы набираете там в поисковой системе Феодор Секиот, и вдруг получаете вот информацию об этом. То есть пути, ниточки какие-то путеводные собрание Дмитрия Ростовского все равно дает. Я, несмотря на то, что у меня, конечно же, есть доступ к новым переводам, всегда пользуюсь собранием Дмитрия Ростовского. Это очень удобно, это очень качественный, хороший материал.
А простите за потребительский вопрос, что же делать, если включается критическое мышление? И вот читаешь про какого-нибудь преподобного, что он и в купели в крещальной стоял, там в холодной воде несколько часов, и, будучи ребенком со сверстниками, не играл, ну и так далее. И понимаешь, ну, не верю. Что дальше? Вот как быть в такой ситуации?
Да быть очень просто. Вы знаете, я вот только что говорила про географические топосы. Это они и были. Ведь мы часто начинаем почему-то относиться к житиям святых как к вероучительным текстам. Но жития – это совсем не вероучительный текст. Житие – это история про подвижника, который настолько преуспел в борьбе с грехом, что удостоился святости. Вот главное, что мы получаем из жития. А то, что там агиограф напишет про него, что он там стоял в купели, или то, что он там не брал грудь матери по средам и пятницам, ну, это агиографические топосы, понимаете? Он составлял по какому-то лекалу свои жития. Но не в этом суть. Суть в том, что подвижник реальный существовал, и вот показал нам пример борьбы с грехом, противостоянию страстям. А то, что это окружено некой литературной рамкой, ну, окружено литературной рамкой. И житие – это не священное писание, это литературный текст.
А напоследок, если позволите, личный вопрос. Может быть, у вас есть любимое житие в сборнике Дмитрия Ростовского? Что-то такое, что лично вам пришлось как-то глубоко по душе или, скажем, ну, в какой-то момент оказалось вам особенно созвучно, если можно этим поделиться?
Вы знаете, я очень люблю историю про Марию Египетскую. которое, как известно, является не самостоятельным житием, вот про все ее покаяние, скитание в пустыне, а которая включена в рассказ о старце Зосиме. То есть, собственно говоря, это вставка внутри жития старца Зосимы. С житием Марии Кипецкой тоже, как говорится, много всего сложного. Там у нее очень сложная текстография. И не во всех текстах, не во всех вариантах жития это кающаяся блудница, а иногда это певчая клира храма Воскресения в Иерусалиме, которая просто, чтобы не смущать своей красотой паломников, ушла в пустыню. Но это так красиво, так современно, что ли, звучит. Они, вот эти пустынники, вот эта обнаженная женщина, которая ходила по пустыне там несколько десятков лет, вот этот самый старец, который пошел, будучи подвижником, пошел узнать, а нет ли кого более преуспевшего в подвиге, чем он. Вот эти очень далекие от современности персонажи вот в этом житии кажутся нам очень нормальными. Я вот просто иногда свой камертон сверяю с ними, со своей нормальностью вообще, адекватностью восприятия реальности. Это вот правда так. Несмотря на то, что вот я, как ученый, знаю, как создавался этот текст. Все его подводные камни, все его агеографические топосы и так далее. Но просто не забываем, что не Дмитрий Ростовский автор. Дмитрий Ростовский собиратель и обработчик житий.
Вот. Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста, надеюсь, что это было полезно.
Ольга Николаевна Афиногенова, заведующая редакцией Восточной агеографии в Церковно-научном центре Православной энциклопедии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства Московской духовной академии, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь изгоняет легион бесов из человека. Цитируем евангельский текст. «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня“. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: „Как тебе имя?“ Он сказал: „Легион“, потому что много бесов вошло в него». И вот всех этих бесов, по их же собственной просьбе, Христос отправляет в стадо свиней, и свиньи бросаются в море и тонут. Про свиней мы уже не раз говорили, иудеям закон запрещал свинину, однако на поросятах можно было хорошо заработать. Их покупали римские легионеры, и, в общем, получался вполне устойчивый бизнес. Именно это лицемерие обличает Спаситель, когда разрешает бесам войти в свиней, и те в итоге тонут. Но как понимать слова о самих бесах? Про них так часто говорится в Евангелии, но кто из нас их видел? И как воспринимать тогда все написанное? Об этом в комментарии протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО.
Вы знаете, вот в современном мире действительно, пока человек что-то не потрогает своими руками, пока не вложит свои персты в какие-либо тайны божественные, он, наверное, не поверит. Но я больше встречал людей, сомневающихся в ангелах, чем существование бесовского мира. Почему в них меньше всего, скажем так, сомневаются? Потому что, к сожалению, наш прагматичный мир, он потихонечку так деградирует. Вот эта деградация очень хорошо показана на гадаринских жителях. Когда Господь приходит, дарует им возможность освобождения от греха, они выбирают, в общем-то, путь плотских утех. Действительно, он существует. Вот этот невидимый мир, от которого мы очень часто пытаемся откреститься, боимся его. А боимся потому, что если он существует, то придется всю свою жизнь переиначить, как гадаринских жителей. Они на это не были согласны. Они были согласны, пусть у нас появляются другие бесноватые, пусть у нас появляются другие такие, в общем-то, проблемы в духовной жизни, но лишь бы вот не менять привычный ход событий. А духовная жизнь требует другого. Она требует изменения привычного хода событий.
А какая здесь связь? Объясните, пожалуйста. Если человек, к примеру, убедился в том, что этот мир духов, мир бесов, это мир реальный, почему он после этого обязательно должен изменить свой образ жизни?
Потому что тебе в конечном итоге придется примкнуть к какому-то лагерю, или положительному, или отрицательному. Тебе mm-hmm. придется принять правила игры этого невидимого мира. А для того, чтобы принять правила игры, ты хотя бы должен познать эти правила игры. Познавая эти правила игры, ты понимаешь, что материальное должен отстранить, а духовное должен, в общем-то, принять. Ну, причем материальное отстранить в каком плане? Не просто вот так взять и лишиться всего, а в плане того, чтобы это не обладало тобою.
То есть не было приоритетом жизни?
Не было жизненным приоритетом. Как только это станет жизненным приоритетом, так в твою жизнь входят те грехи, которые являются проявлением отрицательного невидимого мира, то есть бесовского мира в нашей вот, повседневной жизни.
Отец Игорь, а вы знаете, есть другая крайность, когда люди не просто верят в существование вот этих злых сил, но и настолько их боятся, что ну, буквально каждый, я не знаю, миллиметр пространства, который их окружает, готовы перекрестить, дунуть, плюнуть, там я не знаю, что еще сделать, что в этих ситуациях положено, да, угу. лишь бы только вот эта бесовская сила на них не напала. И, знаете, ну, смотришь, и на это возникает вопрос, а жить-то тогда когда? Если кругом такие страхи, от которых надо беречься, от всего вот так вот отдунуться, отплюнуться, то а когда же тогда радоваться жизни, например?
Ну, радоваться можно не только греховному, правильно? А радоваться, наверное, можно еще и духовной жизни. У каждого, наверное, есть свои какие-то возможности, скажем так, ограждения себя от этой злобы духов небесовских. Опыт церкви, он говорит о должном отсутствии страха, именно этой бесовской силы, и вержение себя в именно доброделание, в нравственную жизнь, это как первая ступенечка, а потом уже и духовное такое пребывание, молитва в жизни церкви. Поэтому кто-то крестится, кто-то там поливает водой, и ему кажется, что только это и поможет, только это не поможет. Поможет твоя праведная жизнь, поможет твое духовное состояние, поможет отсутствие страха перед этим. Отсутствие страха, оно как раз и дарует тебе возможность защититься от духа. У тебя будет трезвый ум, у тебя будет светлое, скажем так, видение всего происходящего, и через это ты поймешь, как, в общем-то, избежать этого бесовского общения.
Отец Игорь, а вы знаете, есть еще вот такая крайность, когда человек в чем-то накосячил, а ответственность за свой поступок перекладывает на то, что, ну, вот бес попутал. Да, это вот все бесы, mm-hmm. это все. Ну, он, получается, Д'Артаньян такой на коне, да, mm-hmm. а вокруг вот эта вот сила бесовская, которая его с пути истинного mm-hmm. сбила. Это справедливо или нет?
Да, это совершенно несправедливо. За свои поступки мы сами будем отвечать. Лукавый может только предлагать нам те или иные помыслы, а осуществить эти помыслы может только человек. Мы только сами можем осуществить эти помыслы. Поэтому, дорогие радиослушатели, если мы, как было только что сказано Аллой Сергеевной, накосячили, то за это накосячение ответ будем нести мы. Лукавый он и так уже осужден, так не примыкайте к нему. Это должен быть нашим выбором, чтобы мы были со Христом, но не с лукавым.
Это был комментарий протоиерея Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».